Глава 6. Визит дружбы.
«Решил превратиться в дорожный столб?»
— раздраженно поинтересовалась женщина, после чего махнула рукой в сторону стены из огня.
«Разрушил мою обитель, наследил, нашумел и все, в кусты. Стал тише воды, ниже травы, и я не я».
Отшельник, или, правильно, отшельница, еще раз двинула рукой, и огненная стена исчезла, превратившись в обычную каменную кладку.
«Дима, что происходит?»
Тут же послышался шепот Анастарии.
«Лава застыла, ты еще живой? Можешь меня притащить к себе?»
«Я ему притащу!»
В наш мысленный разговор беззастенчиво вклинилась отшельница, шокировав меня еще сильнее.
«Нечего тебе здесь делать!»
«Дима, кто это?»
«Ужас, летящий на крыльях ночи!»
Отшельница отжигала не по-детски.
«Хватит отвлекать своего мужа! Мне ему еще наказание нужно придумать!»
«Почему наказание?» Пошел я в атаку, когда система радостно сообщила, что в чертогах отшельника мыслеречь не работает. Настю заблокировали.
«Передо мной поставили задачу найти отшельника. Я ее выполнил. Не было требований, каким именно образом это нужно было сделать. Поэтому я отказываюсь принимать наказание. Что касается разрушения жилища, где?»
Я картинно развел руками, словно недоумевая, о чем вообще говорит женщина.
«Кстати, почему здесь так пыльно? Женщина, да в такой пыли! С каких это пор за НПС играют настоящие люди? Сценарий?»
«Могу вернуть!»
Все еще гневно пробормотала отшельница, и кирпичная кладка вновь превратилась в огненное озеро. Интересно, это только здесь? Или все озеро вновь превратилось в лаву? Наверняка Настя и остальные игроки сейчас недоумевают, что происходит. Что меня больше всего поразило, передо мной стоял настоящий НПС. Сам не видел, но среди игроков упорно ходят слухи о том, что представители корпорации иногда выступают в качестве НПС на определенных сценариях. Особенно если не успевают проработать имитатором историю и логику поведения. При этом на вопрос «ты игрок или НПС?» должны честно признаться, кем являются. НПС вопрос услышит, но не придаст ему ни малейшего значения. Они вообще не знают о существовании нашего реального мира. За все свои 1.5 года игры шаманом и 3 года игры охотником я встретился только с одним НПС, который знал о том, что творится вне Барлеоны. Пронто, начальник Прика, лагеря для заключенных. Но даже он утратил свои знания после того, как вышел в большой мир. Стоп. Прик. У меня же были на него большие планы. Сакас, заключенные, желание взять народ на работу. Почему я об этом забыл? По себе же знаю, в большом игровом мире игрокам с красной повязкой особо не рады. Нужно обязательно устранить данную оплошность в самое ближайшее время.
«Сдается мне, твои мысли далеки сейчас от этого места!»
Недовольно, но уже без ноток гнева произнесла отшельница.
«Ему грозят страшной карой и наказанием, а он витает в облаках. Поясни, почему ты не создал артефакт, как все предыдущие существа?»
«Слишком стандартно», — честно признался я, удивленно качая головой от того, что стена вновь превратилась в обычную кирпичную кладку. «Игра игрой, но основные законы механики никто не отменял. Для такого превращения должна быть задействована огромная прорва маны. Либо прямое вмешательство божественной сущности, коих в округе не наблюдалось. Или...»
«Стандартно, говоришь!»
По-своему поняла мою фразу отшельница, немного подумала и быстро произнесла.
«Хорошо, будем считать, что ты прошел испытание и предстал пред моими очами. Чего же ты хочешь, шаман?»
«Если честно, то я понятия не имею, что я здесь делаю». Вырвалось у меня, при этом, признаться, я был удивлен не меньше отшельницы. Буквально на мгновение ее брови пошли вверх, однако она быстро взяла себя в руки и нацепила маску невозмутимости, позволяя мне продолжить свою мысль. Сколько раз корил себя за то, что нужно следить за языком, но каждый раз об этом забываю.
«По-хорошему, сейчас мне нужно говорить о том, что я великий артефактор, надежда этого мира и просто идеальная цель для обучения. Однако мне кажется, это будут просто слова. За ними нет основы».
«Поясни».
Отшельница уселась на трон, заинтересованно уставившись на меня.
«Как я вижу, ты достиг определенных вершин в создании артефактов. Проклятые шахматы равновесия, проклятый пес, благословенный лик Луны, изменивший цвет твоих артефактов, святое кольцо Дриалла, освещенная луной рог единорога, подвеска влюбленных. Очень интересный путь для артефактора, поэтому мне непонятны твои слова о том, что за этим нет основы.
Я набрал воздуха и с шумом выдохнул. Мне нечего было сказать. Удивительно, но если за мгновение до того, как броситься камнем вглубь озера из расплавленного камня, я прекрасно осознавал, для чего мне нужен отшельник, то сейчас, представ пред его очами, в душе появились сомнения. Нужен ли мне путь артефактора?
Ты красноречив. Уверена, пока не женился, отбоя от девушек у тебя не было.
Съязвила НПС, в очередной раз заставляя меня посмотреть ее свойства и удостовериться, что параметр «привлекательность» никуда не делся. Передо мной по-прежнему имитатор, а не игрок. Только какой-то странный имитатор. Я с таким не сталкивался. Даже Гераника так не отжигал.
«Мне нечего сказать», —
пожал я плечами, после чего осмотрелся, нашел небольшой табурет и, не дожидаясь приглашения, уселся на него. «Если отшельница сидит в моем присутствии, почему я должен стоять?» До того, как я попал сюда, в голове присутствовала мысль о том, чтобы встать на путь артефактора. Мне нужно завершить шахматы.
«Шахматы?»
Отшельница нахмурилась.
«Какие шахматы? Ты вновь хочешь создать проклятые шахматы?»
«При чем здесь проклятые шахматы?» Настала моя пора удивляться. «Я говорю про них!» С этими словами я вытащил из мешка дворфов и протянул отшельнице.
«Шахматы Кармадонта!»
Глаза отшельницы превратились в два огромных блюдца, после чего я оказался впечатан в стену. Даже сам не успел заметить, как это произошло. Вот я стою недалеко от отшельницы и протягиваю ей шахматы. Вот я вжат неведомой силой в стену так, что даже пошевелиться не могу. Причем между этими «вот» произошло мгновение.
«Ты посмел принести сюда этот ключ?»
Голос женщины прозвучал настолько громогласно, что пещера заходила ходуном. При этом нужно учитывать, что над головами находится целая гора.
«Решил напомнить мне о моем поражении?»
Из-за навешанных на персонажа сотнях дебафов уровень жизни начал стремительно убывать. Отшельница не дала мне возможность хоть что-то ответить, воспринимая свои вопросы чисто с риторической стороны. Решение о моем уничтожении она уже приняла.
«Сейчас!»
Несмотря на полную блокировку и дебафы, запрета на превращение в дракона никто на меня не вешал, чем я решил воспользоваться. Мне нужно всего мгновение, чтобы убрать дворфов обратно в мешок. Чувства уже не кричали, они хрипели с надрывом о том, что весь сыр-бор из-за шахмат, и отшельница будет бесноваться до тех пор, пока они находятся у меня в руке. Чем-то ей не угодили дворфы. Нужно было орков выставлять.
«Дракон!»
— прошипела отшельница, впечатав меня в пол. На персонаже тут же возникли дебафы на запрет превращений. Однако главное за те доли секунды, что у меня возникли при превращении, я сделать успел. Приклеенные игровой механикой к руке фигурки дворфов оказались в мешке. Объект раздражения был убран. Теперь осталось наладить контакт с разъяренной женщиной, потерпевшей какое-то поражение.
«Как же я сразу не догадалась! Кто еще мог создать два проклятых предмета в самом начале своего творческого пути? У кого еще был настолько извращенный разум, чтобы он не мог придумать ничего светлого? Конечно, последователь тарантулов! Ты зря показал мне этот ключ, дракон! Теперь ты не покинешь этот склеп до конца своих дней! Даже потом я не отдам тебя хаосу! Я заточу тебя так же, как это сделал твой хозяин с моим супругом!»
Шепот отшельницы настолько был пропитан ненавистью и кровожадностью, что на несколько мгновений я забыл, что вокруг меня находится игра, и поддался панике. Страшно было до жути. В чувство меня привел игровой интерфейс, как всегда маячивший на краю обзора, и кнопка «Выход», которую, слава Элуне, никто не собирался блокировать. Я мог спокойно выйти в реальность, попить кофейку, подумать и со спокойной душой вернуться обратно на разборки с отшельницей.
«Сейчас! Я шаман или где?» «Корник, на помощь!»
Мысленно проорал я в пространство, прекрасно помня, что наш Лазар заблокировала мне способность такого общения, о чем услужливо сообщило системное оповещение. «Плевать!
Учитель должен меня услышать.
Корник!
Нет, так не пойдет. Нужна дополнительная сила. У шамана три руки.
Давным-давно, когда я только начинал свой путь шамана, мне удалось связаться с Корником, находившимся в тот момент в плену у Гераники, с помощью духа воздушного сообщения. После того, как мне открыли мысли-речь, я позаботился о том духе и его возможностях. Но сейчас настала пора лезть в карман и доставать заначку. Мне отключили всех духов, включая этого. Я еще не успел их всех выучить после возвращения в игру. Но ощущения твердят, что я двигаюсь в правильном направлении.
И крыло из-за плеча.
Петь песню пришлось мысленно, раз за разом игнорируя системное сообщение о невозможности вызывать духа вне своей книги заклинаний. Я знал, что хочу, знал, как это делать, оставалось лишь настырно проламывать систему. От дыхания его...
Система не проламывалась. Разработчики наглухо блокировали читерскую способность шаманов вызывать любых духов, каких только заблагорассудится. После обновления мой класс был обратно превращен в то унылое нечто, за которое никому играть не хотелось. Как можно нормально существовать в Барлеоне, если тебя постоянно ставят в рамки и не дают проявлять свое творчество? Кому это вообще надо, чтобы...
Твою же налево! Конструктор!
Появившуюся перед глазами светлую комнату я отринул, как устаревшую и архаичную вещь. Мне нужен был мой, родной, темный вариант конструктора, в котором никто и никогда не запретит мне творить. Я не могу вызвать духа, это данность, с которой придется мириться. Но мне никто не запрещает его создать. В конструкторе дух воздушного сообщения появился без вопросов. Словно стоял у входа в мой разум и ждал возможности проскользнуть сквозь наведенные барьеры. Я создал самое простое кольцо, которое только мог, из имеющихся в мешке материалов. Хотя вставил в него один из алмазов, любезно предоставленных игроками для создания подвески. С помощью навязывания сути объединил дух общения и алмаз, после чего придирчиво осмотрел результат. По правилам создания вещей в Барлеоне, любое новое изобретение должно пройти период адаптации к миру. За несколько дней на предмет делают рецепт, дающий право воплощать изобретение в игре, и уже только после этого игрок может всем говорить: «Это мое изобретение». Мне этого сейчас не нужно. Моя задача — не создать кольцо. Моя задача — связаться с Корником. Поэтому если сделать воплощение не в реальности, а прямо в конструкторе, то... Разгорается свеча. Вы создали виртуальный предмет. Вы можете воспользоваться его свойствами в течение 31 секунды. Воплощения данного предмета в игровом мире не будет.
«Корник, мне нужна помощь!»
«Махан?»
Удивление гоблина было заметно даже в мыслях.
«Как? В этот раз тебе точно запрещено общаться мысленно!»
«Объясню потом, лови координаты, мне нужна помощь!»
«Ты у отшельницы? Что ты забыл у этой сумасбродки?»
«По всей видимости, попадаю в вечное рабство!»
«Мне нужно 20 секунд, чтобы собраться! Без боя она тебя не отдаст! Держись!»
Время закончилось. Кольцо с духом, благодаря которому я смог связаться с Корником, прямо на моих глазах превратилось в облако. Оно выполнило свое предназначение, и Барлеона больше не нуждается в его услугах. 20 секунд. Корник сказал, что отшельница не отдаст меня без боя. Странно, но факт. Значит, ему нужно помочь. Как может помочь заблокированный игрок, который даже превратиться обратно в человека не может? Правильно. Только диверсией, которую никто не ждет.
«Артем Сергеевич, я тебя обожаю! Первая партия игроков, желающих получить свои подвески, уже предоставила мне алмазы и все необходимые ингредиенты. Оставалось дело за малым — найти время и воплотить созданный шаблон в игре».
Что произошло во время создания шаблона?
Правильно, большой взрыв.
Уверен, сейчас будет не меньше. Отшельница хочет войны? Отлично, она ее получит. Ей нужен стандартный подход и артефакт? Сейчас я завалю ее артефактами. Подвески ко мне. На счет три. Раз, два. Получите и распишитесь.
Получены улучшения навыков. Плюс один репутации с отшельницей. Текущий уровень — вражда. До недоверия 11999.
О, мать земли нашей!
Сквозь свет, полностью заливший комнату и погрузивший ее в дымку, донесся голос Корника.
«Прошу тебя, не гневайся на моего ученика и позволь ему все рассказать!»
«Что? Это и есть битва?»
«Не переживай, предвестник, твой ученик только что все объяснил!»
Довольным и каким-то сытым голосом ответила отшельница. Освещение стало стандартным, отчего я увидел оплавленные стены, коленопреклоненного Корника и увеличившуюся раза в два отшельницу, с закрытыми от удовольствия глазами, откинувшуюся на спинку ставшего ей явно маленьким трона. С видимым усилием она открыла веки, переместила взор на меня, затем на Корника. Вновь на меня, глубоко вздохнула и продолжила.
«Последователь Кармадонта и его хозяев не может создать предметы такой чистоты». «В таком случае оставлю вас одних».
Корник поднялся на ноги, усмехнулся и, обернувшись ко мне, продолжил.
«Жду тебя завтра в Анхурсе. Выдам наказание за ложный вызов». «Надо же! Вызвал меня как мальчика на побегушках. С кем приходится работать?»
Судя по всему, Корнику было наплевать, что в среде шаманов мы обладаем одинаковым социальным статусом, и наказывать меня он не имеет права. Для него я так и остался нерадивым учеником, совершающим глупые вещи, за которые нужно наказывать.
«Позволь еще раз взглянуть на ключ, шаман», — попросила отшельница, когда гоблин исчез.
Я достал дворфов и протянул их напрягшейся женщине.
«Интересно, с чего вдруг такая реакция?»
«Да, это он», — спустя некоторое время произнесла хозяйка пещеры.
«Удивительно.
Ты идешь по стопам Кармадонта, но при этом создаешь светлые артефакты. Как такое возможно?»
«Уважаемая отшельница, я постарался быть максимально вежливым и корректным. Вопрос женщины явно носил риторический характер, не требующий ответа, поэтому я решил гнуть свою линию.
Поясните, о чем вы говорите? К сожалению, я перестал вас понимать и...»
«Хватит!»
С нотками гнева прервала меня хозяйка пещеры.
«Я впитала всю энергию твоего творения, и теперь знаю тебя гораздо лучше тебя самого. В тебе скрыт кто угодно, только не галантный и обходительный собеседник. Не старайся выглядеть глупее, чем ты есть на самом деле. Зови меня Линнея».
«Хорошо. В таком случае дело было так. Мне был непонятен статус собеседницы, поэтому я решил просто рассказать все, что связывало шахматы Кармадонта и меня. Начиная с желания создать орков, тут же демонстрируя их линии, заканчивая осознанием подхода к созданию шахмат во время создания турмалиновых боевых ящеров. Желая развить тему с Кармадонтом, я рассказал все, что успел о нем узнать. Великий император, объединивший империю людей в единое целое. Великий творец, создавший уникальные вещи, среди которых до наших дней дошел только трон императора Малабара. Охотник, умудрившийся выжить там, где другие погибли. Линея не перебивала меня, внимательно слушая, и только ухмылялась, когда я перечислял достижения Кармадонта. Наконец, я закончил свой монолог. После небольшой паузы Линея задумчиво произнесла.
«Людская память — странная вещь. Ей очень не хочется помнить все плохое и черное, что когда-то существовало в истории. Однако она боится забыть источник этой самой тьмы. Поэтому она идеализирует ее, обеляет, наделяет героическими качествами, а все светлое и доброе, что боролось с тьмой, старается очернить. Должна тебя огорчить, шаман. Кармадонт никогда не был добрым и великодушным правителем. Наоборот, он был главным жрецом тарантулов и действительно объединил племя людей в одну империю, поголовно вырезав все остальные. Узнай же истинную историю этого человека, и тогда ты поймешь мою реакцию на созданные тобой фигурки».
Кармадонт действительно был великим человеком. Однако, как и в случае с драконами, великим со знаком минус. Каким образом простой охотник получил могущество императора и где встретил тарантулов, коим присягнул на верность, Линея не знала. Однако известен другой факт. Кармадонт получил свое могущество после того, как вернулся из поисков Эргрейс. Я задумчиво ухмыльнулся. Слишком много стало завязано на пещеру, координаты которой желает продать мне один из игроков. Нутром чувствую, что мне обязательно нужно туда слетать. После возвращения Кармадонт собрал армию приспешников,
захватил власть в небольшом государстве и начал планомерно вырезать соседние страны, скармливая души захваченных в плен врагов тарантулам. В то же время Кармадонт начал творить, желая показать всему миру извращенность своей сущности. «Трон не является темным предметом!» — удивленно выкрикнул я.
«Верно. Только император, усевшийся на трон, обязан умереть, чтобы с него сойти. Он не может прожить без него даже полгода. Разве это можно назвать светлым предметом? И знай, над остальными свойствами трона потрудилась Элуна, удалив их даже из самой памяти. Но даже ей не удалось уничтожить жизненную привязку. Император, несмотря на все свое могущество, раб трона. Он утрачивает свободу в тот же миг, когда надевает на голову корону».
Кармадонт вообще оказался довольно интересным творцом. К примеру, альтерианский ястреб, созданный им скипетр власти и очень желанный предмет для гераники, оказался банальным средством для подчинения воле. Владелец скипетра мог проломить волю любого существа и заставить его выполнять приказы. Или ликвидатор, координаты которого я получил в небытии. Кармадон создал этот предмет для того, чтобы умасливать своих хозяев-тарантулов. Последняя новость стала для меня откровенным сюрпризом, так как я считал автором ликвидатора кого-то из хаоса. Все оказалось гораздо интересней и запутанней. Если бы не история с драконами, в одночасье превратившихся из хранителей Барлеоны в один из страшных ее кошмаров, я бы никогда не поверил Линнее. Но она говорила со слишком печальной усмешкой, которая могла означать только одно. Все сказанное — правда. Нужно пересматривать историю. Поэтому, когда я увидела частичку ключа, уничтоженного Кармадонтом лично, я подумала о его возвращении в этот мир. Хочешь, угадаю? При создании этих шахмат твой уровень артефактора оставался неизменным. Ибо это не артефакт, это ключ.
«Гробница уже открыта», — осторожно произнес я, стараясь не вызвать у Линнея лишних эмоций. Как показала практика, женщина, она горячая, вначале уничтожает, а потом разбирается, что да как.
«Это ты так полагаешь?» — печально покачала головой отшельница.
«Ты открыл проход, но ты не открыл гробницу.
Суть шахмат заключалась не в том, чтобы открыть. Наоборот. Кармадон создал их с одной единственной целью — запечатать внутри гробницы Создателя. Даже если ты создашь полный набор, ты не попадешь внутрь. В Барлеоне не существует входа в гробницу, как и самой гробницы. Иначе я ее давно бы отыскала. Поверь, горы мне не помеха».
«Тогда куда ведет открытый проход?» — ошарашенно спросил я.
«Мне это неинтересно. Достаточно о Кармадонте. На мой взгляд, шаман, ты еще не готов к новой ступени артефактора. Прежде чем двигаться дальше, тебе нужно выполнить свои обязательства перед другими свободными жителями. Заверши подвески, раздай их влюбленным и возвращайся ко мне. Тогда я покажу тебе, что значит быть артефактором. Сейчас же ступай. У тебя много дел».
Обновление задания «Создатель света». Описание. Завершите создание подвесок, заявленных игроками на текущую дату. После этого возвращайтесь к отшельнику за новыми указаниями. У меня имелось сотня вопросов к отшельнице. Однако едва я открыл рот, как окружающее пространство поплыло, чтобы через мгновение застыть в виде знакомых гор Эльмы, огромного отряда игроков и застывшего озера лавы. Линнея вышвырнула меня из своей пещеры, как нашкодившего котенка. Кто же она такая? Мое возвращение прошло с применением спецэффектов, иначе ничем не объяснить такого внимания всей толпы игроков. От меня ждали откровений и пояснений, зачем я всех сюда собрал. Поэтому пришлось глубоко вдыхать и на лету генерировать отмазку.
«Народ, всем спасибо! Мы добились нужного результата и получили все, что планировали. Имитатор распределит награду между участниками. Рея официально назначается руководителем рейдеров нашего клана. По всем вопросам формирования рейда или рейдов прошу обращаться к ней. Еще раз спасибо за оперативность. Уверен, в скором времени мы опять соберемся. Планов на совместные действия у меня много. В качестве дополнительного бонуса сообщаю, что целую неделю портал будет работать за счет клана. Вилтрас отправит вас куда пожелаете и в любое время».
Судя по тому, что среди игроков поднялся ропот, от меня ожидали более конкретного выступления, желательно с демонстрацией добытых уникальных предметов. Однако я закончил свою речь и растворился среди толпы. Прежде чем рассказывать миру об истинной сущности Кармадонта, мне нужно обсудить это с Настей. Имеет ли смысл вообще это делать?
«Видео будет?» Тут же появилась ее мысль.
«Нет, была блокировка. Вечером все расскажу. Что с Поднебесной?»
«Плывут. Будут у нас через 2 часа. Хватай плинта и полетели. Времени нет».
«Глупый вопрос, но все же. У вас есть крот внутри их клана?»
«Как и их внутри нашего. Не отвлекайся на мелочи. Нам нужно остановить гостей».
Будь я более романтичным, мог бы сказать, что насыщенный влажностью морской воздух трепал мои волосы, в то время как прекраснейшая из женщин прижималась ко мне, закрыв от счастья глаза. По факту же мы взобрались на Настин корабль, загодя приплывший к вероятному месту высадки игроков Поднебесной, и стремительно неслись по волнам от материка, ухватившись за веревки и стараясь не выпасть за борт от сумасшедшей качки. На море был шторм.
10 минут до визуального контакта!»
— прокричал Калеран, непонятно каким образом ставший капитаном Настиного судна. «Даже думать не хочется, что могла пообещать моя супруга, чтобы правая рука главы пиратов Южных морей стал капитаном корабля свободного жителя».
«Махан!»
— язвительно произнес Плинта, удобнее устраиваясь в катапульте.
«Спорю на что угодно, такой способ транспортировки мог родиться только в твоем больном воображении. Стрелять по кораблям противника игроками. Тамерлан, хватит тормозить, залезай. Аттракцион за пули Плинта подальше начинается».
Тамерлан Чудесный, танк из Феникса, обвязал вокруг пояса веревку, благодаря которой мы должны не разлететься в воздухе, и присоединился к Плинта. Я не смог удержать усмешки. Огромный, словно буйвол, закованный в латы воин полностью подмял под себя кольчужного разбойника, вжав того вглубь катапульты. Плинта сдавленно хрюкнул, после чего помянул всех танков и Тамерлана в частности недобрым словом. Видимо, нечасто разбойнику приходится прижиматься к огромному мужскому туловищу. Пускай даже и в игре.
5 минут до начала визуального контакта!»
— напомнил Калеран, призывая меня присоединиться к куче мала. Обвязавшись веревкой, я залез на Тамерлана, который даже не заметил незначительное увеличение массы, и пропустил мимо причитания Плинта, который витиевато посоветовал мне похудеть. Я бросил что-то колкое, стараясь скрыть дрожь в руках. Несмотря на то, что мне нравилось летать, сейчас было не по себе. «Не каждый день тобой швыряются из катапульты».
«Есть визуальный контакт! Входим в зону блокирования полетов!»
«Готовность 10 секунд», — тут же скомандовала Анастасия.
9, 8.
Представители Поднебесной не стали доверяться судьбе, поэтому врубили блокирование полетов на максимальное расстояние, на всю зону видимости. Горизонт быстро чернел из-за сотен появляющихся кораблей противника. Сердце сжалось. Если предположить, что на каждом корабле плывет по сотне игроков, то на Кальрагон надвигается страшная сила. 1000 кораблей по сотне игроков? Остановить такую лавину будет невозможно.
1! Залп!
Грудь сжалась, запирая воздух глубоко внутри. Сердце сжалось в точку и уползло куда-то в район пяток, вызывая неприятные ощущения внизу живота. Причем все это было вызвано сугубо моими эмоциями и фобиями, так как я по-прежнему играл с отключенными ощущениями.
«Ю-ху!»
Раздался радостный крик Плинта. Преодолевая напор ветра, я повернул голову и увидел болтающегося на другом конце привязанной к Тамерлану веревки разбойника, расправившего руки, словно крылья, в стороны. Плинта наслаждался полетом, чего нельзя было сказать о нашем танке. Сжавшись, словно эмбрион, он что-то бормотал себе под нос. Только благодаря условностям игры лицо Тамерлана имело естественный цвет. Уверен, совершим и такой полет в реальности, качан капусты с завистью курил бы в сторонке, завистливо смотря на насыщенный зеленый оттенок лица воина. Армада Поднебесной приближалась со скоростью пули. Мы даже не достигли высшей точки полета, как под нами начали проноситься первые корабли противника. Система тут же проинформировала о том, что нас взяли в цель игроки с труднопроизносимыми именами, и с каждой секундой их становилось все больше и больше. Наше появление не прошло незамеченным. Поднебесная плыла к берегам Калерагона огромной широкой окружностью, в центре которой сиротливо двигались три огромных корабля. Цель нашего полета. Что очень меня радовало, расчет на полеты внутри периметра кораблей оказался верным. Между кораблями едва заметными точками носились игроки на каких-то существах, выполняющих в Поднебесной роль наших ездовых грифонов.
«Нам на правый!»
— прокричал Плинта, показывая рукой на самый большой корабль из этой тройки. Для меня осталось загадкой, каким образом он рассмотрел статую с такой высоты. Однако спорить с ним было не с руки. Превратившись в дракона, я подтянул к себе разбойника и воина, усадил на спину, расправил крылья и едва смог избежать неконтролируемого падения. Скорость нашего полета была такой огромной, что мне едва не вырвало крылья. Несколько раз чертыхнувшись, что мне так и не удалось провести репетицию полета с превращением, я тут же сложил крылья и начал их потихоньку выдвигать, в надежде погасить скорость. Мы практически долетели до дальнего края армады, когда я смог расправить крылья без угрозы собственному здоровью и скорректировать курс.
«Хе, лошары!»
— усмехнулся Плинта, однако я не разделял его радость. Весь периметр армады оказался усыпан магами, которые активно призывали игроков. Появившись на корабле, они тут же седлали похожих на птеродактилей животных и взмывали в небо. Судя по количеству ринувшихся за нами в погоню животных, траектория нашего падения была просчитана, и всего за минуту кто-то организовал теплый прием. Быстро, оперативно, профессионально, и будь мы обычными игроками, рухнули бы в воду и тут же были бы уничтожены. Но я дракон, поэтому всем удачи и до скорой встречи. Пишите, блин, письма.
«Но! Вперед, хромоногая!»
Разбойник развлекался как мог, активно пришпоривая меня, словно скакуна на скачках. Мне не видно, но наверняка еще и руками размахивает из стороны в сторону, имитируя лассо. «Вернемся на землю, убью гада!»
«Поднажми! Эти калеки уже близко! Ты что, летать разучился?»
Мне потребовалось всего несколько взмахов, чтобы оторваться от преследователей и врезаться в паруса указанного Плинта корабля. Гасить скорость для мягкой посадки было некогда. Единственное, что я успел заметить перед тем, как запутаться в такелаже, была огромная статуя мужчины с поднятой вверх рукой. Статуя оказалась в самом центре четырехмачтового судна, и вопрос о том, как ее заметил Плинта с такой высоты, стал еще более актуальным.
«На месте! Тащу!»
Лишний раз рисковать мы не стали. Если выбирать между двумя лекарями, один из которых 300-уровневый шаман с единственным открытым духом лечения, а второй 352-уровневый паладин, прошедший не одну сотню рейдов, выбор в пользу последнего очевиден. Лететь с нами Настя не могла. Грузоподъемность не позволяла. Зато у нас была уникальная возможность притягивать друг друга, которой мы благополучно и воспользовались. Пока я разбирался с веревками и парусиной, окутавшей меня словно кокон, трое высокоуровневых игроков Калерагона ринулись в сторону статуи. Ее нужно уничтожить любой ценой.
«Браво!»
— раздался низкий мужской голос, после чего послышались звуки хлопков. Нам аплодировали. Только сейчас до меня дошло. Кроме кряхтения от борьбы с тросами и парусами, другого шума не было. Ни ударов Плинта о статую, ни звуков заклинаний, ни ругани опростоволосившихся представителей Поднебесной. Вообще ничего. Я уже собрался удивляться, как увидел дебаф «Сфера отрицания» — блокировка любых звуков. То, что я кряхтел, никто, кроме меня, не слышал. Так что с этой стороны ничего страшного не произошло. Но сам факт наличия такой сферы вогнал меня в уныние. Повесить ее — не секундное дело. Она уже должна была находиться на корабле к нашему приземлению.
«Нас ждали! Фениксик Рот!»
Подтверждая мою мысль, мелькнула мысль о Настарии. Я приуныл еще больше. Нас что, сейчас отправят на перерождение?
«Помогите дракону!»
Прозвучала команда, и белое полотно, заслонявшее мне обзор, исчезло. Увиденное окончательно вогнало меня в полное расстройство, что я даже не смог сдержать пары крепких слов. Живые и здоровые диверсанты в лице Настарии, Плинта и Тамерлана стояли в нескольких метрах от меня, однако не могли даже пошевелиться. Причем не из-за какого-либо заклинания. Кроме сферы отрицания ничего на нас не было. Все было гораздо проще. Вокруг этой троицы толпились игроки Поднебесной, словно фанаты вокруг своих кумиров, образовывая непроходимый частокол тел, рук, ног и прочих частей тела. По недовольному лицу Плинта стало понятно, что ничего сделать с игроками Поднебесной он не может. Меня подняли на ноги и окружили. Никто даже не думал наносить урон. С нами вообще обращались как с высокими гостями, словно вокруг была не игра, а реальность, где человеческая жизнь что-то значит. Странно. Один из игроков, воин 389 уровня по имени Бихань, поднес к горлу руку, и по кораблю раздался его голос.
«Приветствую славных игроков Кальрагона на корабле клана Эра Дракона! Особенно рад присутствию дракона! До меня доходили слухи, что один из игроков получил возможность превращаться в это легендарное животное. И сегодня я собственными глазами увидел это чудо. Примите мои искренние извинения за доставленные неудобства, но я не могу позволить вам сломать мой штандарт. Нам нужна гробница, и мы ее получим».
Я поднял голову и вновь не сдержался. Прямо над моей головой доблестные бойцы Поднебесной заканчивали натягивать толстую сеть. Несмотря на то, что мне самому только-только пришла в голову мысль превратиться в дракона и опрокинуть статую, как гости нашего материка устранили все возможные риски моего незапланированного полета. Нас просчитывали, причем на несколько шагов вперед. И мне это очень не нравилось.
«Приглашаю гостей к себе в каюту, где мы в должной обстановке все обсудим. Не стоит дергаться, вампир!» Как вы уже догадались, запрет на ПВП действует на всю Барлеону, не только на ваш материк. Спасибо за организацию турнира.
Настя бросила на меня удивленный взгляд, как тут же пошатнулась от толчка в спину и сделала шаг вперед. Игроки Поднебесной начали выдавливать своими телами нашу тройку по направлению к дверям каюты. При этом больше всех старался какой-то лысый воин 313 уровня, стоявший позади Анастарии. Я не слышал его слов, но по выражению лица было понятно. Ему нравилось прижиматься к моей супруге, предоставив волю рукам. Навредить ему Настя не могла. Развернуться и жестами показать этому придурку, что он не прав, тоже. Поэтому она, молча сжав губы, сделала шаг вперед. Затем еще один, еще и еще. «Дим, все нормально. Он меня практически не касается». Прежде чем мои глаза застила белая пелена, я успел услышать мысль о Настарии. Жаль, что она появилась слишком поздно.
Лысый воин работал на публику, закатывая в экстазе глаза, посылая виртуальные поцелуи, бросая многозначительные взгляды на своих соседей, показывая, какой он герой-любовник. Поэтому не было ничего странного в том, что его работа на публику удалась. Как минимум один благодарный зритель у этого актера нашелся. Я.
Злость затмила разум, поэтому, когда система сообщила о том, что я не могу отправить в этого придурка духа молнии, я пошел на крайние меры. Малая боевая тень. Способность, дарованная мне Гераникой, противником всего сущего, стремящегося ввергнуть Барлеону в хаос. Если разработчики сделали игроков невосприимчивыми к его способностям, то я балерина провинциального театра. Я выделил воина и с наслаждением вжал пиктограмму тени. Настал момент истины. Шаман я или балерина? Когда мир исчез, у меня успела мелькнуть радостная мысль. С танцами мне не везет. Мелькнула. Белоснежный трон из предыдущего видения. Обугленное существо на нем. Кристалл в форме сердечка на коленях. Мелькнула. Стоящий перед троном смеющийся человек. Мелькнула. Кристалл исчез. Зато на троне осталось обугленное существо, проткнутое своим же посохом. Живое. Ибо такие наполненные болью глаза не могли быть у трупа. Мелькнуло. Гераника, задумчиво смотрящий на трон и существо. Мелькнуло. Ни трона, ни Гераники. Только обугленное существо в окружении сотен маленьких шаров. Крастилы! Когда Барлеона вытеснила галлюцинации из моей головы, первое, что я увидел — толстую теневую змею, обвившуюся вокруг воина. На его лице появилось изумленное выражение, когда уровень жизни пополз вниз, буквально через несколько мгновений сменившееся злорадством. Малая тень съедала всего по десятке единиц жизни в секунду. Такими темпами убивать воина я буду несколько лет. Лысый игрок встретился со мной взглядом, и, несмотря на то, что я его не слышал, заржал, показывая жестами все, что он думает обо мне вообще, и что сделает с Анастарией в частности. Зря он это.
«Гераника, мне нужна твоя помощь», — ледяным голосом прошептал я.
Эмоции схлынули, словно их вообще никогда не было. Я смотрел на ржущего и притворно закатившего глаза воина и не испытывал вообще ничего. Ни ненависти, ни жажды убийства, ни гнева. Только холод и лед. В голове звучали мысли Насти. Однако мое состояние не позволяло собрать звуки в осознанные слова. В данный конкретный момент мне было абсолютно наплевать на все. На репутацию, на империи, на игру вообще и Барлеону в частности. На моих глазах лапают мою жену. Виновник должен умереть. Другого не дано.
«Я тебя очень внимательно слушаю, шаман», — раздался голос Гераники прямо над моей головой.
Учитывая, что весь корабль замер, удивленно уставившись куда-то вверх, слышали его все игроки, несмотря на сферу отрицания.
«Я хочу ввергнуть в пучину всех свободных жителей, не принадлежащих к моему клану и находящихся на этом корабле».
Я поднял голову и увидел зависшего в паре метров от натянутой сетки повелителя мрака. Гераника был облачен в уже ставший привычным строгий темно-синий офисный костюм, являющийся в Барлеоне таким же естественным предметом, как подводная лодка во времена египетских фараонов.
«Хорошая заявка»,
— усмехнулся бывший шаман и, игнорируя сеть, опустился сквозь нее на палубу. Окружающих нас игроков Поднебесной он оттеснил невидимым полем, чтобы не мешали нам разговаривать и не путались под ногами.
«Какую плату ты готов предложить?»
«Что ты хочешь?»
— вопросом на вопрос ответил я. В данный конкретный момент я был готов согласиться на все.
«Два месяца службы мраку!»
— тут же ответил повелитель мрака, словно только этого момента и ждал.
«Неделя!»
К огромному удивлению прежде всего для себя, я на автомате начал торговаться. Гераника покачал головой.
«Два месяца, Махан, два месяца! Ты будешь выполнять мои поручения, какими бы странными они тебе ни казались. Без вопросов, без требований о разъяснении. Тогда я дам тебе возможность уничтожить свободных жителей этого корабля здесь и сейчас».
«Мне не нужна возможность их уничтожения», — отрезал я, понимая, что лысому игроку отправление на перерождение не навредит никак.
«Мне нужно отправить их всех в бездну». «О, шаман знает толк в извращениях», — удивился Гераника. «Все привыкли видеть в тебе кроткую овечку, а ты, оказывается, тот еще фрукт. Я меняю условия. Ты...»
«Что здесь происходит?»
— грозно спросил выбравшийся из трюма Бихань. Скорее всего, по чату ему уже сообщили, что творится что-то вне плана, поэтому глава клана лично пришел раздавать подзатыльники направо и налево.
«Кто посмел вторгнуться?»
«Умолкни!»
— раздраженно бросил Гераника. Он махнул рукой, и весь корабль превратился в уже знакомый мне по темному лесу статуи. Повелитель мрака не утратил своей силы.
«Как я уже сказал, я решил поменять условия помощи тебе».
Гераника повернулся ко мне, словно ничего не произошло. Краем глаза я видел, как десятки, если не сотни игроков, на летающих средствах передвижения, врезались в невидимую сферу, появившуюся вокруг корабля, и сползали по ней в море, не в состоянии добраться до корабля. Явившийся по моему зову глава Империи Мрака позаботился о нашей безопасности.
«Я отправлю всех, кто находится на этом корабле и не входит в твой клан, в бездну. Взамен ты принимаешь участие в турнире под цветами Империи Мрака. Что скажешь?»
«Дима, ты что творишь? Какой мрак?»
Анастария пробилась сквозь мой заторможенный разум, но прежде чем я нашелся, что ответить, Гераника меня опередил, показав, что для НПС такого уровня чтение мыслей речи не является проблемой.
«Смею заверить, самый лучший в Барлеоне. Существует несколько свободных жителей, выбравших путь мрака, но они одиночки и будут не способны организоваться на турнир. Махан мне нужен как раз для того, чтобы показать всей Барлеоне. Лучшие бойцы находятся именно у меня. Все остальные — подделка. Применительно к представителям Поднебесной — китайская подделка».
Доступно задание «Главный мракодел». Описание. На время проведения турнира вы станете представителем Империи Мрака. Возглавьте ее игроков на турнире. Награда. Дружелюбие с повелителем Мрака, императором Малабара, властелином Картаса. «Я согласен. Отправляй их в бездну».
Отрезал я все пути возвращения и соглашаясь на катастрофическое падение репутации с руководством двух игровых империй. Имея на текущий момент превознесение с императором и властелином, соглашаться на то, чтобы так резко ее уменьшать? Плевать, это же игра. Еще наберу. Если нет, плевать еще раз.
Отлично. Гераника искренне улыбнулся, не удержался и потер руки, как заправский торгаш. С тобой очень приятно иметь дело, Махан. До встречи на турнире. И да, мне очень жаль Тамерлана.
Я опешил, не понимая смысла слов, однако, когда корабль словно по мановению волшебной палочки опустел, в сердцах выругался. Танк Феникса находился на корабле и не входил в мой клан. Гераника в соответствии с нашей договоренностью уволок его в бездну. Эх, киллер меня убьет. Если Настя в живых оставит.
«Что здесь произошло?»
— грозно спросил Бихань, получивший возможность говорить.
«Плинта, статуя!»
— скомандовал я, стараясь не смотреть на замершую уже не по приказу Гераники, а из-за моих действий Настю. Разбираться с ней буду потом, вечером, когда она мне весь мозг съест. Сейчас же меня занимали две вещи — штандарт, на который Плинта нужно 10 минут, и Бихань, по непонятной причине оставшийся на корабле. Я ничего не имел против НПС-игроков, испуганно выглядывающих из-за мачт. Но игрок должен был быть отправлен в бездну.
«Гераника, наше соглашение недействительно! Ты оставил свободных на корабле!»
Прокричал я в воздух, прекрасно понимая. В рамках игровой механики он меня услышит даже на другом краю Барлеона.
«Повелитель мрака не ошибся, дракон!»
Показывая прекрасное знание геополитики Калерагона, из трюма вышла темноволосая женщина. Меня передернуло. К спине девушки, словно обглоданные крылья, были приделаны шевелящиеся отростки, напоминающие ноги паука. Азари терпеливая. Так звали жрицу 400 уровня. Внимательно наблюдала за тем, как Плинта уродует штандарт. Я содрогнулся еще больше. Отростки были живыми. Игрок умудрялся управлять безобразием на своей спине.
Все игроки были отправлены в бездну.
«Это управляемый голем. Полная копия игрока!»
Отмирая, но не сводя с меня взгляда, произнесла Анастария.
«Махан, познакомься. Азари терпеливая. Раса Кумо, оборотень-паук. Одно это говорит о ее моральном облике. Любитель артефактов. Заместитель главы клана Эра Дракона. Редкостная сука».
«Великая Анастария, паладин-лекарь, сирена. Мозг клана Феникс, бросившая все ради своего мужа».
Азари не осталась в долгу.
«Истеричная никчемная кукла, не имеющая ничего, кроме смазливого личика и денег своего папочки!»
Азари усмехнулась, и тут с громким треском штандарт превратился из красивой статуи в груду камней. «Есть».
«Две минуты. Поразительно!»
Азари хмыкнула, одобрительно кивнув.
«Я планировала занять Плинта минут на 5, не меньше».
«Твою же мать!»
— мысленно выругалась Настя.
«Это подстава!»
«Судя по твоему невозмутимому лицу, ты уже все поняла!» — усмехнулась Азари. «Предлагаю пройти в трюм и обсудить условия вашей капитуляции. Думаю, больше ни у кого не вызывает сомнения, что наш клан сможет закрепиться на Калерагоне. Кстати, что такое бездна? Куда вы отправили наших игроков?»